Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Имидж России за рубежом. Россия собирается вложить в рекламу своей страны за границей 100 миллионов долларов, чтобы показать, что есть и другая Россия, не та, о которой принято писать. Кто создает за границей отрицательный облик, имидж России? Западные журналисты? Сами российские журналисты? Или просто российская реальность? Одна из участниц передачи говорит, что иностранные журналисты есть прежде всего дети своих культур, и они оценивают любую другую страну так, как это принято в их собственных культурах. Они не создают специально положительных или отрицательных образов. Такая задача вообще не стоит перед ними. Они всматриваются в происходящее и стараются как можно достовернее описать увиденное. Ибо уважение к свободе мысли, слова и поступка для честного журналиста свято. Факты и мнения. Имидж России. Мнение западных и российских обозревателей. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 14 апреля 2001 года.
Слушайте «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. В начале 50-х на крыше нашего дома установили неоновую рекламу «Летайте самолетами Аэрофлота». Неон в трубках жутко трещал по ночам, иногда буквы отваливались. Тогда рекламу чинили, а моя мама ворчала. Лучше бы починили крышу. Что, у этих идиотов есть для нас другие самолеты? Прошло полвека. Российский министр печати Михаил Лесин собирается вложить в рекламу за границей это под 100 миллионов долларов, чтобы показать иностранцам, что у него есть для них другая Россия. Два вопроса. Первый риторический. Сколько крыш можно починить на эти деньги в России? Второй конкретный участникам передачи. Кто создает за границей отрицательный облик, имидж России? Это западные журналисты, сами российские журналисты, сама российская реальность, быть может. Возьмем только одну страну – Францию. Из Парижа в разговоре участвуют Юрий Коваленко и Аркадий Ваксберг. В Праге – Виржини Колудон. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Юрий Иванович Коваленко, вы парижский корреспондент газеты «Новые известия». Во-первых, каков сегодня облик современной России во Франции и кто, с вашей точки зрения, его создает, каков бы он ни был? Прошу вас.
На мой взгляд, сегодня облик России во Франции, во французских СМИ довольно неважный. И я думаю, что тут не надо винить ни российских журналистов, ни французских журналистов, а винить саму Россию, как у нас раньше любили говорить, на зеркало нечего пенять, коли рожа крива. К сожалению, это так. Я считаю, что французская пресса достаточно объективно освещает происходящие в России события, может быть, несколько односторонне, как любая пресса, делая упор на каких-то болевых точках, на негативе. Но это, собственно говоря, присуще любой прессе. Мы тоже, наверное, российские журналисты, работающие во Франции, больше пишем о каких-то, может быть, негативных моментах во французской жизни. Что касается пожелания нашего министра Лесина истратить 100 миллионов долларов на улучшение нашего имиджа, как это принято говорить, это будет, конечно, замечательная пиаровская акция. Если бы он истратил хотя бы частично свои деньги, я бы не возражал. Но я знаю, что обычно все эти акции, которые стоят кучу денег, их КПД крайне невысокий. В советскую эпоху печатали горы макулатуры, в которой рассказывали о достижении советского народа, партии, правительства в разных областях науки, техники, культуры. Но все это никто не читал. Это было пустая, непроизводительная трата российских миллионов рублей или американских долларов. Иногда, я помню, за большие деньги удавалось разместить в западной прессе статьи тех или иных штатных пропагандистов. Но в целом, конечно, Это совершенно безумная идея. Я не понимаю, как она могла прийти кому-то в голову. Я надеюсь, что потом, в конце концов, в каких-то более высоких инстанциях сам президент Путин или один из его замов, в общем, эту идею, то, что называется, похерит.
Спасибо, Юрий Иванович. И Вирджиния Кулудон, вы были в Москве корреспондентом французских изданий, в частности, еженедельника «Пуэн» и радиостанции «Европа-1». С вашей точки зрения, мы говорим именно о Франции сейчас. Повинны ли французские журналисты в том, что тот имидж России, о котором говорил Юрий Коваленко, имидж в целом негативный, возник во Франции?
Вы знаете, тяжело это сказать. Журналисты не работают для того, чтобы передать либо позитивный имидж, либо негативный имидж. Они просто представители своего же народа и своей же культуры. Поэтому Франция действительно любит Россию, есть традиционные, в общем, дружеские отношения. Это с одной стороны. С другой стороны, она все равно верна некоторым традициям, и среди них, надо сказать, свобода слова, надо сказать, тоже права меньшинств. И вот я помню, что я была корреспондентом вот несколько изданий во время Первой Чеченской войны. И когда эта Первая Чеченская война началась, то, естественно, мы были первыми, я думаю, среди западных корреспондентов, которые просто писали очень негативно о том, что делается в Чечне, и писали очень отрицательно о Кремле и о политике. Нас вызвал французский посол в Москве на всех французских корреспондентов и сказал, что вы делаете, ребята, у нас же дружеские, нормальные отношения, взаимоотношения между Москвой и Парижем, пожалуйста, просьба прекратить все ваши репортажи. И вот, конечно, результат был совершенно другим. Мы, наоборот, продолжали писать, потому что действительно есть такая вещь во Франции, по крайней мере, как свобода слова, и нельзя, и послу нельзя, и государству нельзя просто сказать журналистам, что надо делать. Я к тому, что, в принципе, не создается образ, а просто люди реагируют совершенно естественно и спонтанно в зависимости от своей же собственной культуры и мировоззрения.
Спасибо, Вирджинии. И Аркадий Иосифович Ваксберг, Париж, парижский корреспондент Московской литературной газеты. По профилю вашей газеты Вирджини заметила, что облик России всегда был во Франции с положительным знаком. Всегда отношение французов было к России приязненное, скажем так. Но, естественно, это основано было на культурной традиции, на представлении французов о российской культуре. Культура эта не отменяется временем, она не отменяется никакими министрами, никакими протекающими крышами. Все это есть, и тем не менее, в какой степени этот элемент сегодня присутствует, и в какой мере он, может, балансирует тот негативный облик России, который создается в результате сообщений тех же французских корреспондентов, французских журналистов о реальной России сегодня.
Вот тот облик, о котором вы говорили, Россия и ее культура во всех ее проявлениях, никуда это не делось. Все это присутствует. Здесь очень широко издается все лучшее, что создано в прошлом и сегодня создается, к сожалению, в меньшем объеме у нас дома, в России. Здесь с величайшим почетом принимают представителей нашего искусства, и широко освещается это прессой. Но беда России состоит в том, что это оттеснено сегодня как бы на второй план. И самый факт, что министр Лесин или те, кто стимулировал его к этому, решили создавать какую-то программу по созданию иного образа России, говорит о том, что в целом образ этот непривлекателен. Он действительно не из лучших. Это очень огорчительно. Но вопрос в том, кто и что тому виной. Как вообще складывается образ страны, которой приковано внимание всего мира даже сейчас, когда позади уже и распад Советского Союза, и все, что последовало за ним. Он складывается из того, что у всех на виду, что всех тревожит, что затрагивает не только граждан нашей страны. И это естественно. К таковым явлениям неизбежно, нравится это нам или нет, относится Чечня, коррупция и организованная преступность, которую для краткости называют мафией. Можно создать какие угодно проекты, размножить миллионы пропагандистских книг и статей, и фильмов, о чем говорил Юрий Коваленко, организовать какую угодно показуху. У нас на этот счет богатый опыт, но на виду будет все равно то, что я перечислил. Иностранные журналисты. И постоянно работающие в Москве, и специальные корреспонденты, которые время от времени туда приезжают, все равно будут писать в своих медиах только про это. И читатели, телезрители, радиослушатели будут искать материалы об этом. И вовсе не потому, что им хочется нас обидеть, оскорбить, позлорадствовать, а просто потому, что это всех волнует. Но куда, скажите, деться от факта, что чуть ли не все, по крайней мере многие аферы с отмыванием грандиозных денег, с многомиллионными взятками, с незаконной торговлей оружием и так далее, которые происходят, в частности, и во Франции, и затрагивают крупных персонажей французских государственных структур, политики, экономики и так далее, очень часто имеют российский след, российское участие. Но можно ли заставить французов, скажем, не интересоваться делом Миттерана-младшего, там опять же и торговля оружием, и гигантские взятки, и ни словом не обмолвиться о некоем господине Гайдаре, Дамаки из России, чья роль в этих аферах исключительно велика. А в России про это дело и про вышеназванного господина нет почти ни строчки. И это отсутствие тоже не в пользу России. Скрывают, значит, не хотят еще больше портить свой имидж. В подобных случаях в незабытые еще времена говорили, ну зачем обобщать отдельные случаи? У нас всегда панически боялись увидеть в факте явления. Но ни западного наблюдателя, ни западного читателя такими аргументами не сразишь.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвуют из Парижа. Юрий Коваленко и Аркадий Ваксберг. В Праге Виржини Кулудон, наш комментатор, наша сотрудница теперь. Ранее французская журналистка в Москве. Передачу из Праги ведет Лев Ройтман и Виржини. Я хочу спросить у вас, что позитивного вы открыли для себя в России, когда вы работали там корреспондентом, и что доброго вы несли своим читателям, своим слушателям?
Вы знаете, есть очень много доброго, очень много интересного и замечательного. И я думаю, что поэтому западные корреспонденты тоже изучают, в общем, русский язык и переживают вот все эти трудности в языке. Мы, по крайней мере, любим Россию, это очевидно. Когда вы корреспондент таких важных изданий в Москве, вам никуда деваться, надо говорить о политике. И когда вы говорите и пишете о политике, там мало что положительного. Это надо просто признаться в этом. С тех пор, как я уже отошла немножко от политики, тогда открывается весь огромный мир. Это все общество, это все люди, это, конечно, как сказал Аркадий Ваксберг, культура, литература. Но и не только, просто жизнь. И все эти люди и инициативы, которые идут, в общем, снизу. Есть такая, в общем, традиция в России, сопротивление, можно сказать, государства и общества. И если заботишься только об обществе, тогда, конечно, можно передать очень много доброго. Я сказала бы, только добрые. Там есть очень много интересного.
Спасибо, Виржини. По CNN, я по утрам смотрю CNN, я вижу регулярно рекламу Малайзии. Я видел эту рекламу также и в те дни, когда в Малайзии были захвачены заложники и вывезены на Филиппины, и весь мир содрогался в ожидании, что же будет с этими жертвами террористов. Идет реклама индонезийской авиакомпании «Гаруда». Она идет в те самые дни, совершенно независимо от текущих сообщений об Индонезии, которые свидетельствуют о чудовищных, кровавых событиях в этой стране. Естественно, реклама этих компаний, Гаруды и малайзийская реклама, которая спонсируется и оплачивается Министерством туризма, воспринимаются совершенно негативно. В сущности, они достигают прямо противоположных целей. С этой точки зрения, Юрий Иванович Коваленко, не произойдет ли так, что оплаченная и спланированная рекламная кампания российского Министерства печати будет вопреки тому, что вы полагаете, никто ее не остановит, не станет ли эта кампания совершенно смехотворным и, в сущности, контрпродуктивным событием?
Надо сказать, что вообще внешнеполитическую пропаганду или рекламу, как вы говорите, вести гораздо труднее, чем вести пропаганду внутриполитическую на свой собственный рынок, на свою собственную аудиторию. Я боюсь, что наши спецпропагандисты, наши пиаровцы подойдут к западному обществу, к западным странам с такими внутренними мерками. Они не учтут, что на Западе совершенно другая аудитория, которая априори с большим недоверием относится к тому, что наши пропагандисты попытаются ей всучить или продать. И я с вами совершенно согласен, что часто такая пропаганда вызывает эффект совершенно обратный желаемому. У зрителя, у массового западного зрителя, который будет читать либо смотреть по телевидению вот эти такие красивые картинки из российской жизни, все это вызовет недоверие, неприязнь и, может быть, даже и брезгливость. Я не исключаю, что вдруг министру Лесину или его каким-то сверходаренным советникам удастся найти какой-то свой чудодейственный рецепт. И эта пропаганда будет какой-то умеренной, дозированной, но все равно я убежден в том, что она в конечном итоге обречена на неудачу. И вот лучше эти 100 миллионов долларов, которые он якобы собирается истратить на промывание западных мозгов, истратить на какие-то более продуктивные цели, либо на борьбу с преступностью, либо, в конце концов, на ремонт крыши, о котором вы говорили в начале нашей передачи.
Спасибо, Юрий Иванович. В отличие от вас, я исключаю, что министр Лесин или его окружение найдут каких-то гениальных создателей рекламы, которая хоть на йоту улучшит тот имидж, который создается естественным ходом вещей. Я хочу в данном случае также процитировать американский журнал «Time» от 15 марта. Московский корреспондент этого журнала Юрий Зарахович писал, мы ведь говорим о Франции, я цитирую. В XIX веке французский писатель Анри Стендаль как-то сравнил свои романы с путешествующим зеркалом. Если в романе говорится о грязи и колдобинах, писал Стендаль, не надо пенять на зеркало, надо чинить дорогу. Ну, это очень близко, Юрий Иванович, к той русской пословице, которую вы привели по поводу зеркала. И прошу вас, Аркадий Иосифович.
Я все-таки хочу напомнить то, что мельком уже прозвучало в нашей дискуссии сегодняшней, что значительная, даже, видимо, главная часть информации о России попадает во Францию, как и в другие зарубежные страны, из материалов российских же медий. Слава богу, наша журналистика сейчас озабочена не созданием искусственных образов, а своим прямым делом – правдивой информацией о фактах и явлениях и их анализом. И она дает богатый материал и для зарубежных политиков, и для зарубежных коллег. Значит, если всерьез браться за такую задачу, которую решил вдруг поставить перед собой министр Лесин или кто-то, кто стоит за ним, то надо воздействовать не на иностранные медии, а на свои собственные. И к этому делу вроде бы и идет стремление подчинить себе полностью или в значительной мере прессу и, прежде всего, электронные средства массовой информации, я думаю, имеют в частности и эту задачу. И думаю, что главным образом именно это имелось в виду по принципу «два пишем, три в уме». Но вряд ли в сегодняшних условиях такая задача решаема. А если гипотетически допустить, что она все-таки решаема, то есть что независимую журналистику можно задавить, то уж тогда имидж России упадет просто до нулевой отметки. И железный занавес, по-моему, сегодня создать невозможно. Я не думаю, что это мой легкомысленный оптимизм. Я думаю, что это реальность. И наши власти понимают это, во всяком случае, обязаны понимать не хуже, чем мы с вами. И я думаю, что та кампания, которая вот вроде бы началась сейчас, и которую мы обсуждаем, это не более чем очередная пиаровская, как сказал Юрий Коваленко, акция, и она захлебнется, по-моему, на самом начале. А если все-таки деньги эти будут в чьи-то руки переданы для этой цели, то они осядут в чьих-то карманах и будут употреблены на какие-то иные дела, не отчетные, а реальные.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Если эти деньги попадут в чужие карманы, они куда-то неизбежно попадут. В сентябре намереваются объявить тендер на участие в этой рекламной кампании, в частности, для американских компаний в Соединенных Штатах. И уже 10 российских рекламных компаний заявили о своей готовности получить эти деньги и под них начинать работать. Что касается возможностей прижать к ногтю российскую прессу, то один пример налицо – это пример «Российской газеты». Не так давно обсуждалась эта газета на заседании правительства, и с тех пор она превратилась в обыкновенный рекламный листок. Там иногда раньше все-таки появлялись какие-то вялые критические материалы. Эта газета – это орган российского правительства. И прошу вас, Вирджиния Колудон.
Вы знаете, я действительно думаю, что такие задачи нельзя решить сверху. Ни через российскую газету, ни через деньги, ни через правительственные решения. Надо просто открывать Россию и просто посмотреть, что там происходит. Совершенно два чужих, как будто противоположных мира. И действительно не вина западных корреспондентов в том, что они не все увидят. Они много путешествуют, я сказала бы, чуть не чаще, чем московские корреспонденты, которые пишут в федеральных органах. Они чуть не лучше знают Россию и провинцию, но тем не менее, действительно, российская пресса сама, в общем, дает такой образ. И надо просто открыть вот эту занавеску и ждать. И тогда получится очень хороший положительный образ России.
Или, как предлагает возможный путь Аркадий Иосифович, я понимаю, что он этого отнюдь не желает, звучит цинично, заткнуть рот критическим голосам в российских масс-медиа. Полагаю, что и этого у Лесина не получится. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали из Парижа корреспондент московской литературной газеты Аркадий Ваксберг и корреспондент также московских «Новых известий» Юрий Коваленко. В Праге наша сотрудница, наш комментатор Вирджиния Колудон, французская журналистка, ранее работавшая в Москве. Из Праги передачу вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Атлантический дневник». Статья в журнале «New Republic» рассказывает. «Ассимиляция – это форма символического насилия. Подобно реальному насилию войны, ассимиляция разрушительна и бессердечна. Она – фабула трагедии. Старые жизненные навыки могут сохраняться как сентиментальные воспоминания, но как руководство к поведению в новом мире они безжалостно подавляются, если они становятся препятствием культурной интеграции. Людям, обделенным отвагой, не любящим трудного выбора, лучше воздержаться от эмиграции и ассимиляции. Угрожая своей жизни и здоровью, эмиграция подчеркивает ценность гражданства как для уроженца страны, так и для эмигранта. «Атлантический дневник». Передачу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 10 апреля 2001 года.
Атлантический дневник. Жизнь животных. Человек хочет справедливости. Каждый, конечно, понимает ее по-своему. И мир, в котором каждому было бы позволено жить в соответствии с принципами собственной справедливости, обречен на опустошение. Примеры у нас всегда перед глазами. Афганистан, Чечня или Палестина. О чужой справедливости лучше всего сказал британский вождь Утацита, противостоявший римлянам. Они творят запустение и называют это миром. Тем не менее, за тысячелетия истории человеку удалось, по крайней мере, на отдельных участках географии добиться компромисса. Справедливости социальной, некоего свода экономических и личных свобод, которые обычно обозначаются единым термином «либерализм». Государства, практикующие эту доктрину, принадлежат сегодня к числу самых зажиточных в мире, и это совсем не случайно. Подданным деспотических режимов, каких в истории было большинство, приходилось тщательно скрывать свое богатство от алчности правителей, а о том, чтобы передать его по наследству, часто не могло быть и речи. В либеральном государстве на страже собственности и свободы личности стоят законы. Эти законы, вопреки некоторым наивным мнениям, не основаны на чьем-то особом представлении о справедливости. Они представляют собой разработанные обществом процедуры для достижения компромисса, чтобы никто не чувствовал себя ни изначально обделенным, ни привилегированным. Процедуры основаны на предположении, что справедливость не должна быть лотереей, где немногим изначально выпадает больше, чем остальным. И тем не менее, лотерея продолжается, потому что в современном либерализме остается зияющая дыра. Эта дыра – институт гражданства. Большинству из тех, кто сегодня живет на Земле, самим фактом рождения предопределено влачить куда более жалкое существование, чем сравнительно немногим с колыбели, получившим выигрышный билет. При этом факт выигрыша никак не зависит от способностей или заслуг того или иного человека. Статистика иллюстрирует этот печальный факт лучше любой риторики. В Соединенных Штатах, по моим слегка устаревшим сведениям, общий внутренний продукт на душу населения, включая новорожденных младенцев, составляет 27,5 тысяч долларов в год. На Гаити, в каких-нибудь 200 километрах, человек обречен довольствоваться 380. В Швейцарии эта цифра превышает 37 тысяч. А в Мозамбике, самой нищей стране мира, она составляет всего 80 долларов в год. Нет, вы не ослышались. Существует, конечно, механизм компенсации этой несправедливости. Эмиграция или иммиграция, смотря по тому, с какой стороны на этот процесс смотреть. Трудно не заметить, что в последнее время процесс стал для многих как никогда трудным и рискованным, но никак не менее желанным. Яркой иллюстрацией может послужить трагическая судьба полусотни китайцев, задохнувшихся в прошлом году в трейлере по пути в британский порт Дувр. Все больше кандидатов, все меньше вакансий.
Но проникнуть в ту или иную обетованную землю, законно или вопреки закону, это лишь первый шаг. Следующий – ассимиляция, попытка врасти в чужую культуру, подчас еще более болезненная, чем сама иммиграция. Вот как характеризует обе стадии процесса Алан Вулф в статье «Чужая нация», опубликованной в журнале New Republic.
Ассимиляция – это форма символического насилия. Подобно реальному насилию войны, ассимиляция разрушительна и бессердечна. Она – фабула трагедии. Старые жизненные навыки могут сохраняться как сентиментальные воспоминания, но как руководство к поведению в новом мире они безжалостно подавляются, если они становятся препятствием культурной интеграции. Людям, обделенным отвагой, не любящим трудного выбора, лучше воздержаться от эмиграции и ассимиляции. Тем не менее, несмотря на всю связанную с ней боль и даже насилие, иммиграция подчеркивает цену гражданства как для уроженца страны, так и для иммигранта. Рискуя жизнью и здоровьем, иммигранты напоминают уроженцам, почему то, что они принимают как само собой разумеющееся, на самом деле драгоценно. В то же время сами уроженцы, предоставляя гражданство выходцам из культур, радикально отличным от их собственной, тем самым признают, что гражданство – слишком дорогая вещь, чтобы раздавать его исключительно на основе везения.
Соединенные Штаты, одной из самых гостеприимных для иммигрантов стран, традиционно называли плавильным тиглем, имея в виду, что новые граждане должны расстаться с формой, приданной им в горниле прежней культуры. Формальные требования здесь минимальны – флаг, конституция и английский язык. Последний, к тому же, не является государственным, хотя неизбежен для продуктивного участия в экономической и общественной жизни страны. В последнее время идея плавильного тигля подвергается сомнению и критике со стороны так называемых мультикультуралистов, которые считают, что иммигрантам, не говоря уже об исконных национальных меньшинствах, следует предоставлять не только личные, либеральные права, но и национально-культурные. Причем эти два комплекса прав нередко вступают в конфликт друг с другом. Статья Алана Вулфа посвящена анализу мнений некоторых мультикультуралистов и их оппонентов. Пхикху Парех, член Британской палаты лордов, отмечает, что большинство современных обществ в Северной Америке и Западной Европе являются многокультурными, и поэтому категория простой, то есть персональной справедливости, уже не может считаться достаточной. Она, на его взгляд, слишком безлична и холодна. Человеку необходимо нечто, к чему он может чувствовать прямую привязанность, принадлежность. Лорд Парех представляет в парламенте многочисленную южноазиатскую общину Великобритании, выходцев из Индии и Пакистана, чьи национальные обычаи порой не просто чужды европейской культуре, но нередко просто несовместимы с ее собственной культурой. Таков, в частности, обычай сати – добровольное восхождение вдовы на погребальный костер покойного мужа. Парех, конечно же, не считает сохранение этого обычая допустимым. Но его отношение к женскому обрезанию или многоженству не столь радикально. Их, конечно, следует запрещать, но делать это необходимо деликатно. Деликатность соблюдения законов – не вполне обычная для Запада концепция. Я, например, с трудом себе представляю деликатную борьбу с превышениями скорости на дорогах или кражами в магазинах. В конце концов, законы этого рода допускают лишь два варианта – запрещено или позволено. Характерно отношение лорда Пареха к широко распространенному в азиатской среде обычаю заключения браков по выбору родителей. По его словам, с азиатской точки зрения, индивид является неотъемлемой частью своей семьи, и его жизнь принадлежит семье в той же мере, в какой она принадлежит ему самому. Таким образом, этому обычаю противиться не следует. Но ведь ему противятся, в первую очередь, сами дети прибывших из Азии родителей, предпочитающие свободу выбора, свойственную европейской стране. Значит ли это, что общество должно закрыть глаза и не мешать родителям оказывать давление на своих совершеннолетних детей, какого оно ни в коем случае не потерпело бы в обычной английской семье? И что делать с принципом равенства перед законом, который не может принимать во внимание национальное происхождение того или иного гражданина? На этом коротком примере мы видим, как мультикультурализм вступает в прямой конфликт с нормами либерального общества, как процессуальная справедливость западного законодательства отметается в угоду импортным обычаям. Возникает естественный вопрос. Если человек будет менять гражданство, сохраняя большую часть своего наследного культурного багажа, то зачем ему вообще эмигрировать? Свобода поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Жизнь животных. Пхикху Парех всего лишь один из представителей многочисленной плеяды мультикультуралистов, хотя и наиболее радикальный из числа тех, чьи труды анализирует в своей статье Алан Вулф. Каковы же возражения критиков, сторонников традиционных западных либеральных норм? По мнению Брайана Берри, автора книги «Культура и равенство», мультикультуралисты исходят из фантастической картины мира, полагая либеральное общество продуктом однородной и постепенной эволюции, такой же традиционной культуры, как и те, которые они хотят внедрить в это общество и предоставить им равные права. Такое понимание либерализма совершенно ложно. Исторически мультикультурализм предшествовал ему, и идея всеобщей компромиссной справедливости была плодом усталости европейцев от неизбежного для соперничества культур кровопролития. Переломным этапом были продолжительные религиозные войны эпохи Реформации, итогом которых стал принцип «чья власть, того и религия». В центре правопорядка оказался монарх, а с прошествием времени – каждый гражданин. Именно гражданин, отдельный человек, а не культура, которую он представляет, является объектом либерального права. Либеральные законы, вместо того, чтобы удовлетворить некое особое западное понятие справедливости, направлены на то, чтобы ущерб каждой из таких отдельных идей справедливости был в среднем одинаков, чтобы никто не располагал преимуществом. По мнению Берри, если правило разумно, то ему должны подчиняться все. А если неразумно, то его следует просто отменить. Если применить этот принцип к азиатским брачным обычаям, которые защищает лорд Парех, то роль родителей в выборе партнеров для детей должна быть одинаковой как для азиатской общины, так и для английской или вестинской. Поскольку никому не придет в голову убеждать европейских юношей и девушек уступить родителям право выбора для них жизненного партнера, родители индийского или пакистанского происхождения тоже не могут на него претендовать. На мой взгляд, сторонники мультикультурализма выводят свою модель плюралистического общества из идеи современного комфортабельного зоопарка. Держать животных в клетках стандартного образца негуманно, поэтому каждому следует создать среду и микроклимат вроде тех, в каких они обитают на родине. Слону – миниатюрную саванну, леопарду или мартышке – что-то вроде джунглей, а выдре или бобру – болото. Но животные, конечно же, оказались в зоопарке не по собственной воле. Если бы имели выбор, никогда бы не поселились в клетке. Люди, получившие драгоценную возможность эмигрировать, пусть даже по чисто экономическим мотивам, стремятся поселиться именно в таком обществе, устройство которого способствует их благосостоянию. Если бы они хотели увезти Пакистан с собой в Англию, им незачем было бы вообще покидать Пакистан. Тот факт, что экономическое благополучие и права человека неразрывно связаны, доказывает и демократическая эволюция быстро развивающихся азиатских стран, таких как Тайвань или Южная Корея. Алан Вулф напоминает об огромной цене, которая была уплачена западным обществом за достижение либерального компромисса.
Эпоха национализма еще не ушла окончательно в прошлое, поэтому не нужно слишком богатого воображения, чтобы припомнить все ужасы, совершенные во имя государства нации. Гражданство, как нам напоминают эти ужасы, не может быть самоцелью. Оно должно служить важным целям, а эти цели, в свою очередь, должны заключать в себе уважение к правам человека. По этой причине мультикультуралисты и либералы правы, выводя справедливость на первый план и в центр любой дискуссии о гражданстве, как бы ни расходились их взгляды на то, чего эта справедливость требует. Но в той степени, в какой мы добиваемся справедливости посредством гражданства, а в отсутствии мирового правительства у нас нет другого пути, мы можем это делать, лишь принимая законность либерального государства.
Духовные истоки современного мультикультурализма неоднородны, но в значительной мере они восходят к идеям известного французского антрополога Клода Леви-Стросса. В книге «Разум дикаря» Леви-Стросс, вопреки ироническому названию, настаивает на том, что никакой специфической примитивной ментальности не существует. Из этого он делает вывод, что все культуры в принципе равноценны и не могут быть выстроены в иерархию от низших к высшим. Научная объективность, надо полагать, состоит в вынесении простой нравственности за скобки. Пусть даже любому из нас очевидно, что неприкосновенность личности и всеобщее голосование предпочтительнее людоедства или священной инквизиции. В результате либерализм может быть представлен просто как один из частных случаев, пример одной культуры среди многих других. С какой стати делать для него исключение и не допускать сосуществования альтернативных культур в одном обществе? Но такая альтернативность, как правило, приводит к социальным трещинам, состоянию, получившему название «балканизации», по печальным причинам, которые сегодня не требуют подробных объяснений. Большинство многокультурных обществ, даже в самых развитых современных странах, представляет собой весьма неустойчивые равновесия, чреватые конфликтами или даже взрывами. Швейцарию, где многокультурная традиция насчитывает столетия, приходится считать скорее удачным исключением, чем типичным случаем. Куда типичнее Бельгия, сердце Европейского Союза, где с трудом уживаются фламандцы и валлонцы, или Канада, чуть ли не каждые 10 лет балансирующая на грани раскола. И если чехам и словакам удалось развестись вполне бархатно, то балканским народам такая удача не сопутствует. Попробуйте объяснить македонцам, с трудом сохраняющим единство своей страны, почему кому-нибудь может прийти в голову намеренно создавать у себя подобную ситуацию. Одна из трагедий современного западного общества заключается в том, что две его самые гуманные идеи – либеральное гражданство и права национальных меньшинств – с трудом уживаются друг с другом. Общеизвестна проблема басков в Испании и на юге Франции. Последние, в свою очередь, не дают покоя притязания корсиканцев, а с недавних пор и бретонцев. В Великобритании, к примеру, Северной Ирландии начинают следовать Шотландия и Уэльс. Все эти культуры – имеют на своей почве давнюю традицию, но кому же придет в голову добавлять к естественной головной боли искусственную и создавать в сердце Англии макеты Пакистана или Индии, чьи образцы постоянно раздирает межэтническое насилие? Все эти идеи имеют для России более чем теоретическое значение, и вовсе не только потому, что она исторически многоэтнична. Неудачи перехода от казарменного социализма к обществу свободного рынка побуждают многих торопливых теоретиков утверждать, что западные ценности чужды загадочной русской природе, что Россия призвана явить миру некий третий путь – сочетание экономического процветания с особым социальным устройством, будь то пресловутая соборность или столь же пресловутая духовность. Эти декларации имели бы какой-то вес, если бы третий путь был не просто очередным облачным замком, а реальностью, потому что пока ни процветания, ни чудесных плодов соборности никому наблюдать не довелось. Здесь происходит все та же ошибка Леви-Стросса, потому что либерализм рассматривается просто как один из исторически сложившихся вариантов культурной организации общества, равноценный любому другому. Если он подходит Западу, Россия вовсе не обязана брать пример. Но либерализм, позволю себе повториться, это не любопытный для антрополога свод исторических обычаев, а некий коллективный договор, условия мира, положившие конец межкультурной розни. Можно предпочесть либерализму нечто другое, как всегда можно предпочесть миру войну, но, принимая такое решение, надо быть готовым к последствиям. Россия уже вела 70-летнюю войну против самой себя, в которой понесла многомиллионные потери и унаследовала разруху. Чечня – это не только бесспорное наследие прошлого, но и возможный провозвестник будущего, если выбор будет все-таки сделан в пользу соборности. Либеральное гражданство, ставящее человеческую личность в центр правового поля, является одним из величайших достижений цивилизации и не может рассматриваться как некий народный обычай наравне с фольклорными танцами и племенными татуировками. Никому не придет в голову рисковать жизнью, задыхаться в герметическом трейлере, томиться в беженском лагере или пускаться на плоту через штормовое море ради чьих-то танцев или татуировок. Сегодня этот институт гражданства несовершенен, и оскорбляет собственные принципы, потому что по самой своей идее он должен быть универсален. Справедливость не может быть исключительным достоянием американцев или британцев, даже если она омыта их кровью и завоевана их руками, потому что она не вправе называться справедливостью, если не распространяется на всех и каждого. Но до тех пор, пока существуют государства, справедливость обречена оставаться национальным достоянием. Эмиграция все равно не может быть общим решением, потому что весь мир не может погрузиться на подводы и отправиться в Швейцарию. Для того, чтобы получить долю в богатстве, надо не изощряться в хуле на чужое, а умножать собственное. Только так мы сможем уравнять шансы в лотерее для тех, кто родится завтра. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».